This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть брак отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Надежды на боимую землю Господь ведь и жаждилась, и верни надежду, любовь, что покаялась, веру в Бога Святого Отца и ходатая Сына Христа, верю я, что без милости Русь не останется. Веру в Бога Святого Отца и ходатая Сына Христа. Верю я, что без милости Русь не останется. Русь моя, чтоб великой стать, ты должна скорей Божью рать созвать. Не вождей крови, а царей любви, преисполненных духом истины, преисполненных духом истины. Имена таковых в книге жизни, не обретший жизнь, только смерть несет, опознавший крест, грусть тебя спасет. Подними купола церквей и от Духа Святого излей на великую Русь мою, да на русских людей. И в сердцах воскреси огонь не сгорающий, от престола хвалы Творца расплавляющий. Расплавляющий камень в сердцах все твердеющих, и молитву начни в городах приходеющих. И молитву начни в городах приходеющих. Русь моя, Русь моя,
На протяжении последних 5 радиопрограмм мы с вами говорили о евангельско-христианском движении. Сегодня я хочу вас познакомить с небольшой цитатой пастора Рика Джойнера. Послушайте ее. «Раны, которые были нанесены евреям церковью, одни из самых трагичных в истории. Поэтому требуется беспрецедентное терпение церкви, которое позволит Господу явить немалую милость и дать ей небывалое помазание, чтобы достигнуть евреев». Конец цитаты. Я еще раз обращу внимание на первую фразу. «Раны, которые были нанесены евреям церковью». Простите, церковь Иисуса Христа никогда никому не наносила ран, а наоборот перевязывала. Церковь Иисуса Христа никогда не брала в руки власть, армию, меч, потому что это противоречит учению Иисуса Христа. А те общества или организации, которые присваивали себе название Церкви Христовой, но отступали от учения Иисуса Христа, разве можно назвать их церковью, невестой Иисуса Христа? Библия говорит: «Кто делает грех, тот от дьявола. Он был человекоубийца от начала». Это слова Иисуса Христа. А апостол Иоанн в первом своем послании пишет: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Можно ли сегодня назвать церковью Иисуса Христа тех, кто убивал, вешал, сжигал, топил, истязал? Да, это правда. Народ израильский очень много перенес притеснений. Но посмотрите на историю истинной церкви Иисуса Христа, и вы увидите, что ее страдания и те гонения и поношения не будут меньшими, а может быть и большими, чем у еврейского народа. 50 миллионов христиан, убитых за веру в Иисуса Христа за 12 столетий темных веков только в Западной Европе. А сколько в царской России? И кто были эти гонители? К сожалению, именно те, кто назвал себя Церковью Христовой, истинной Церковью Христовой. Но истинная Церковь Христова была гонима. Вот почему сегодня я хочу донести к вам, дорогие радиослушатели, чтобы мы четко поняли ту позицию, куда сегодня причисляют истинных христиан. Вот почему мы четко должны сказать: истинная Церковь никогда никого не притесняла. Истинная Церковь Иисуса Христа никогда никого не гнала. Истинная Церковь Иисуса Христа не только никого не преследовала, а почти всегда, во все века, была преследуема и гонима. В прошлых радиопрограммах мы говорили о христианах в Западной Европе, в Америке, и сегодня речь пойдет о христианах в России. Правда ли, что христиане евангельские – это вера иноверцев, чужестранная вера? Правда ли, что евангельские христиане, христиане веры евангельской, евангельские баптисты – это протестанты, принявшие веру совсем недавно и принесшие эту веру 100-200 лет тому назад в Россию? Об этом мы поговорим сегодня в нашей радиопрограмме.
Иду под моими ногами, Русь пролегла, родимая. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится в вечный рай, где живут спасенные. В чистом небе поют херувимы, сердце бьется от счастья и радости. Для меня этот мир любимый, полон света, добра и благости. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. И мне очень, очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится в вечный рай, где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится в вечный рай, где живут спасенные. В вечный рай, где живут спасенные.
Прежде чем мы перенесемся в далекие от нас времена, я хочу сказать, что культура России, в том числе и светская культура, всегда воспринималась иногда осознанно, иногда неосознанно, как производная от православной религиозности. Эта идеологема после сравнительно короткого периода 20-30-х годов 20 века существовала в некой извращенной форме и в советском атеистическом сознании. Ее можно было бы сформулировать приблизительно так. Хотя мы в Бога не верим, и вообще, религия – опиум для народа, но православие – это наша религия, это наш советский опиум, а другие религии – иностранные, поэтому более опасные наркотики. Актуальна она и по сей день. И в этом, вероятно, проявляется одна из черт России как постатеистического общества. Значительная часть общества воспринимает православие как замену прежней коммунистической идеологии. Отсюда родилось представление об угрозе национальной безопасности со стороны иностранных миссионеров и даже всех религиозных меньшинств. Историк Савинский в своей книге пишет: «Я не хочу питать вас слухами, но просто хочу сказать, как трудно собирать правдивую историю о стране, где на протяжении тысячи лет уничтожали инакомыслящих, где и сейчас не получить архивов несправедливо осужденных и погибших братьев и сестер». Помните, в одной из наших радиопрограмм мы говорили о том, как уничтожались документы, журналы и всякая информация о деятельности одних, и как сохранялась информация о деятельности других. Во многих документах, которые так тщательно сохраняла Православная Церковь, вы найдете, что Россия стала христианской страной только спустя тысячу лет после пришествия Мир Спасителя. До этого времени люди в русской земле поклонялись идолам и были язычники. Главными идолами были солнце, дажбог и гром с молнией, Перун. Кроме них почиталось множество низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды, леса и прочее. В жизни наших предков-язычников было много суеверий, ложных понятий, жестоких обычаев, случались даже человеческие жертвоприношения идолам. Но вот в древнейшей рукописи, хранившейся в библиотеке Валаамского монастыря, которую удалось найти историкам, говорится так: «Святой Андрей от Иерусалима прошед Голядь, Косах, Родень, Скеф, Скиф и Словень, смежными лугами, то есть степями, достиг Смоленска и Славянска Великого, и Ладогу оставя, владью сев в бурное вращающееся озеро, и на Валаам пошел, крестя повсюду. И многие жрецы крестились, и капища Перуна и Валеса разрушили и уничтожили. Исследователи указывают, что устные и письменные предания Валаама утверждают, что веру Христову на Валааме основал святой апостол Андрей. Андрей Первозванный. Вот на что еще обращают внимание историки. Надо отметить, что крещение русских князей происходили, видимо, еще до обращения в христианство великой княгини Ольги. Ольга крестилась в Константинополе в 955 или в 957 году. Здесь мнения расходятся. И, вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство. Но он, будучи по природе суровым воином, не согласился. Тертуллиан, в числе народов, исповедующих в его время имя Христово, упоминает о сирмагах, скифах и гетах, обитавших тогда у самого устья Дуная, по обе стороны и далее по Южной России. В Херсонесе Таврическом, как увидим далее, Климент, прибывший в эту страну на заточение, вскоре по отшествии отсюда апостола Андрея, нашел более 2000 христиан. В древних месяцесловах или синаксарях встречается под 20 числом января следующее краткое сказание о святых мучениках Янене, Нерине и Пине. Вот что написано о них. «Эти святые были из Скифии, из северной страны, ученики святого апостола Андрея. Они учили о имени Христовом, и многих из варваров обратили к вере и крестили. Зато были взяты от князя варваров и много нудимы отвергнуться от Христа и принесть жертву идолам, но не покорились. Стояла лютая зима, и все реки до того промерзли, что по льду ходили не только люди, но и кони, и валы. Князь велел поставить на льду большие деревья и к ним привязать святых. Когда взволновалась вода и, пробиваясь сквозь лед, мало-помалу дошла до шеи святых, они от великой лютости предали святые души свои Господу». Какая здесь, разумеется, Скифия? Та ли, которая находилась по правую южную сторону Дуная и тянулась до Балкан, или та, которая находилась по левую северную сторону Дуная и простиралась в пределах нынешней России? Нам кажется, что составитель сказания разумел эту последнюю скифию и потому-то, сказав, что святые были из скифии, присовокупил «из северной страны», как бы в отличие от южной скифии. Да и эта лютая зима, этот сильный мороз, до такой степени сковавший все реки, невольно заставляет предполагать, что действие происходит скорее у нас где-либо, может быть, у гор киевских, нежели за Дунаем у гор балканских. Как бы то ни было, но в северной стране скифии действовали ученики святого апостола Андрея, которые многих обратили ко Христу и вкусили мученическую смерть. Из слов летописца можно заключить, что и во внутренних областях нашего Отечества, вокруг Киева и Новгорода, проповедь святого Андрея осталась не совсем бесплодной. Правда, сначала в нашей летописи говорили, что когда святой апостол Андрей был у Киева, он зашел только на горы Киевские, пророчествуя о будущем здесь великом городе и многочисленности в нем Божьих храмов, а когда достигнет Новгорода, то подивился только странному обычаю местных славян мыться в банях и ни слова о том, учил ли кого у нас святой благовестник, занимался ли святым главнейшим делом проповедью или только путешествовал для какой-либо другой цели. Но далее читаем, что когда от нас он отправился и пришел в Рим, то прежде всего исповедал там христианам, елико научи и елико видя он в земле славянской путешествия в Рим. То есть, как много он учил и как много видел он в земле славянской. Еще история прослеживает, что были небольшие церкви, которые основаны были святым апостолом Андреем в южных пределах нашего Отечества, и из которых некоторые, по всей вероятности, едва ли не непрерывно существовали со времени этого апостола. Хотя иногда, особенно до IV века, святая вера сильно подавляема была в них язычеством, и хотя нужны были впоследствии новые сеятели, чтобы благодатное семя, посеянное здесь святым апостолом, не заглохло совершенно и принесло плоды свои. Эти небольшие церкви существовали почти на всем протяжении того пути, который совершил апостол в южных пределах России, в древней Скифии или нынешнем Новороссийском крае, в древней Сарматии или нынешнем Кавказском крае и, наконец, в Закавказье. По соображению достоверных свидетельств Плиния и Тацита, писателей современных апостолам, оказывается, что на всем протяжении пути святого благовестника обитали тогда не другие какие-либо народы, а именно наши предки-славяне. Епифаний, собиравший в начале IX века сведения об апостоле Андрея, на самых местах его проповеди передает нам в его житии следующее. В Иверии святой Андрей проповедовал довольно долго и просветил многих. В Сванетии проповедь его приняла сама владычица страны. Осетии, в городе Фастафоре, он обратил многих, а еще более в Абхазии, в городе Севесте. Но обитатели земли джигетов, жестокие сердцем, воспротивились апостолу и хотели его умертвить, почему он удалился от них в соседнюю страну, Верхний Сундаг, где жители с радостью последовали его учению. В Боспоре его проповедь и чудеса привлекли ко Христу многих, в Феодосии лишь малое число жителей, наконец, в Херсонесе тоже многих. В подтверждение этих событий, собранных Епифанием, можно указать на другие свидетельства. По древнему преданию, занесенному в грузинские летописи, следствием проповеди святого апостола Андрея в Грузии было то, что не только ослабело идолопоклонство и огнепоклонство, не только истреблен одним из царей иверский по имени Ревом жестокий обычай приносить в жертву младенцев и съедать трупы мертвых людей, но и явилось небольшое общество новообращенных христиан, против которых другой царь, Адерк, не умедлил воздвигнуть гонение. Один из ученейших писателей II века, Тертуллиан, в числе народов, исповедовавших в его время имя Христово, упоминает о серматах, скифах и гетах, обитавших тогда у самого устья Дуная, по обе его стороны и далее по Южной России. Нужно заметить, что в то время не существовало письменности, а вся информация или история передавалась из уст в уста. А это значит, умер человек, и вместе с ним умерла и вся информация. Я не могу поверить, что труд апостола Андрея, принесшего на территорию нашей Родины евангельскую весть, весть об Иисусе Христе и основавший церкви, не утвердил братьев. Если это так, то бессмыслен был его труд, его путешествие. Но я верю в то, что он строго исполнял то, что заповедал Иисус Христос. «Идите и научите, не просто крестите, а научите». И он передавал это учение. Принимали люди Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя, рождалась вера, а это значит, что Иисус Христос Духом Святым приходил в их сердца. Это значит, что эти люди проповедовали Иисуса Христа, и весь евангельское распространялось. Я не могу поверить в то, что Иисус Христос на многие столетия после проповеди Андрея оставил Россию, оставил наших предков, славян, без вести евангельской. Просто по отсутствию письменности, из-за того, что мы не имеем этой информации, нет документов. Одна из причин – это отсутствие письменности, а вторая – это гонение на христиан. Сам Иисус Христос сказал, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. И будьте уверены, что в те многие века на территории нашей земной Родины, начиная от апостола Андрея, всегда проповедовалось живое истинное Слово Божье. Да, нужно признать, что из-за отсутствия письменности люди порой искажали это Слово и уклонялись в различные ереси, но Библия говорит, что над своим Словом Господь бодрствует. И не сомневайтесь, друзья, что на протяжении многих веков Господь бодрствовал над Своим Словом.
Далеко от полей России, от просторов ее и рек, в Иудее родился Мессия, настоящий святой человек. Был он прост и доступен народу, взор сочувствием к людям сиял, а лжецов и тиранов свободы беспощадно в речах обличал. Он изведал страдания и слезы, и был распят он злобной толпой. Не об этом ли плачут березы соком светлым ранней весной? Не о том ли, как слезы святые небо часто дождями льет? Не об этом ли в песнях России затаённая грусть живёт? Не грусти, дорогая природа, не печалься душой человек. На Голгофе начало восхода новой жизни, счастья вовек. Эту жизнь на крестах распинали, это счастье жгли на кострах. Но чудо другие вставали и несли ее с верой в сердцах. страна на земле Россия. Есть в ней верные Богу сны, незаметные люди простые, но Христовою силой полны. Вера в Бога рекою могучей по просторам России течет. Иисус, друг людей самый лучший, призывает к спасению народ.
Наступил 988 год. В этом году киевский князь Владимир Святославич принял решение креститься от Константинопольской церкви, после чего в царствование императора Василия и Константина VIII, присланное константинопольским патриархом Николаем II Хрисовергом, духовенство крестило киевских людей в водах Днепра или Почайны. Согласно русской летописи, «Повесть временных лет», князь во время крещения своего народа вознес следующую молитву. «Боже великий, сотворивший небо и землю, презри на новые люди сии и дашь им, Господи, увидеть и Тебе истинного Бога, якоже уведши Тя страны христианские и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивного врага, да надеяся на Тя и Твою державу». Многие историки относят крещение самого Владимира к 987 году. Вот с тех времен и считается наша Россия, принявшая христианскую веру. Но, как мы убедились немножко раньше, христианская вера, евангельская вера, пришла в Россию на много сот лет раньше. Вот послушайте, что говорит доктор Раймер о событиях 3 и 4 века в нашей стране.
На территории нашего бывшего Советского Союза в городе Мары в Марийской области находился один из самых известных миссионерских центров. Тогда, в 3-4 столетии, евангелизация этого мира шла такими темпами, что, казалось бы, еще немного, и тогда из всех народов и племен будут представители перед троном Божьим. И Господь вернется.
Далее в нашей радиопрограмме мы увидим, как параллельно рядом с православием существовали группы людей, которые исповедовали Иисуса Христа и которые старались жить по Евангелию. К сожалению, и о них у нас очень мало документов. И это неудивительно, потому что эти люди были гонимы, и многие из них приняли мученическую смерть за свои убеждения. Помните, в начале нашей радиопрограммы мы говорили о том, что всякая иная вера, чем православная, в нашем народе считается иноверной, то есть пришедшей откуда-то с другой страны. Я хочу сейчас напомнить, что началом протестантизма считается год начала реформации. Началом реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера 31 октября 1517 года. В этот день он прибил к дверям Виттенбергской замковой церкви свои 95 тезисов, в которых выступил против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности, против продажи индульгенций. Я напомню еще раз дату. 1517 год. Но сейчас мы перенесемся в Россию 1370-е годы. Город Новгород. Именно здесь, в эти годы, возникло первое евангельское движение, о котором существуют документы. Хотя эти документы обвинительные, обвиняют неких стрегольников. У нас очень мало сведений о том, кто же они были и какое у них было вероучение, но вот что мы находим в текстах, в которых обвиняют этих стрегольников. Стрегольники – это еретическое течение, возникшее в середине XIV века в Новгороде и Пскове. Запомните, это почти 200 лет до реформации, до возникновения протестантизма. И вот у нас, в нашей России, в Новгороде и Пскове, возникает это движение стрегольников. И вот стрегольники – это еретическое течение, так их называют. Они отвергают церковную иерархию и монашество, называя духовенство продажным и невежественным. Они считали, что таинства причащения, покаяния, крещения не могут сопровождаться поборами в пользу церкви, требовали права религиозной проповеди для мирян. Но давайте мы перенесемся сегодня и посмотрим на наших современных евангельских христиан. Разве мы не отвергаем церковную иерархию и монашество? Разве мы не говорим о том, что таинство причастия, покаяние и крещение не могут продаваться? Разве мы не говорим о религиозной проповеди? Разве мы не побуждаем к тому, чтобы все христиане проповедовали Иисуса Христа? Вот что о стрегольниках говорит историк Мария Сергеевна Каретникова. Послушайте.
Стрегольники – это чудо. Даже при тех скудных сведениях, что мы имеем, удивительное совершенно евангельское такое направление. Название никто не знает, кого они стригут и кто их стрижет. Но это имя пойдет до Ивана III, до 15 века это название пойдет. Ругаться будут, иерархи будут ругаться на там одного настоятеля монастыря, акты стрегольник проклятый. Что у них были за идеи? Карп и Никита, помните, что это Новгород, образованные, с Евангелиями, выступили против поставления пастырей на мзде. Карп и Никита сказали, это лживые священники, если они за деньги купили себе место. И они стали рассуждать богословски. Священник, который не Богом поставлен, не имеет качеств. А какие качества должен иметь? Они открывают Библию, он должен быть учителем, он должен быть не пьяница, не бийца. И они отказались причащаться и креститься у таких пастырей, и других призывали. Из своей среды, это руководители Карпа Никита, у них было целое движение. Во-первых, мы узнаем, они были убиты, все писания уничтожены, но мы из ругательных писем узнаем про них, что были сожжены их книжные писания. То есть были эти писания-то. Потом узнаем, что они проповедовали на распутьях и ширинах градных. И их, значит, слушали, если на площадях. И они образовывали общины, и они ставили своих пастырей, которые были, и про них сказано, нравственные, учительные, братолюбивые, терпеливые. То есть они соответствовали всем требованиям вот по Писанию. И среди людей, вот псковско-новгородских, находились такие люди. Но поскольку не было времени там ни церквей строить, ничего, они ставили молельные кресты. Крест обозначал, ну, где вы собираете место, как молитвенный дом у нас, вот, это молельный крест. И они туда собирались молиться и проповедовали, и читали Писание. Это ни с чем не свяжешь, ни с реформацией, ни с презреформацией, ни с чем. Вот такое явление стрегольников. Их казнили, и есть литография, картинка, это изображающая, как пятерых бросают в воду. Значит, два вот этих руководителя и три, как написано, три простеца, ну, мирянина. Вот, пятерых казнили, и казнили их, вот, утопивши в Волхове, и как будто бы все кончилось. Но через 50 лет вспыхнуло с огромной силой, и очень массовым было.
В то время Никита и Карп нашли себе единомышленников в Пскове и Новгороде. Они призывали пересмотреть все установления православной церкви с точки зрения Евангелия и вернуться к первохристианству. Они утверждали, что право проповеди принадлежит тем христианам, которые имеют на это дар от Бога и являются людьми нравственными и нестяжательными. И такие проповедники появились. Они проповедовали в обоих городах, на перекрестках и площадях под открытым небом. У них было и книжное учение, то есть свои богословские труды, и среди них было много книжных, то есть образованных людей, хорошо знающих Писание. Вероятно, они организовали свои общины, потому что есть упоминание, что при наступлении гонений они собирались в лесах. Этих людей прозвали стрегольниками, и под этим названием они вошли в историю. О значении значении такого прозвища можно строить разные догадки, но ясно одно – это были духовные христиане на Руси. И как бы их ни называли, какое бы им название ни клеили, это были духовные христиане. Ведь и на нас, современных христиан, исповедующих чистое Евангелие, тоже клеют различное название. Идеи тех первых духовных христиан будут переходить от поколения к поколению до 20 века и окажут свое влияние даже на современных евангельских христиан. Стрегольники выступили против установившегося на Руси обрядоверия, магизма обрядности, когда весь ее смысл состоял именно в ее непонятности, лишая человека способности думать о духовной жизни, искать действительного спасения от греха и погибели. Стрегольники подчеркивали духовный смысл всех церковных таинств, раскрывая значение христианской веры в изменении жизни христианина. Их пастыри отличались высокой нравственностью, были красноречивы, бескорыстны и основывали свои взгляды на Писании. Сведения о них мы имеем весьма скудные, а влияние на всю историю евангельского движения чрезвычайно велико. Их идеи живы и по сей день. Отрицание церковной иерархии, обрядоверия, церковного стяжательства, то есть всего того церковного устройства, которое было к нам перенесено из Византии. А теперь подумайте, чья же вера является иноверной. Стрегольники утверждали евангельскую роль пастыря, нравственность христианской жизни и спасение по вере в невидимого Бога, а не через обряд. Призывая покаяться перед Богом, исповедаться перед Ним, молиться Ему, то есть иметь непосредственную связь с Творцом и Спасителем, а не через посредника. Потому что у нас есть один посредник, так говорит Библия. Един у нас посредник Иисус Христос. И сам Христос сказал, что нет другого имени под небом, которым можно было бы спастись. «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это слова Иисуса Христа. Не подумайте, что это мои слова. В 1375 году из Константинополя прибыл посланник от константинопольского патриарха Нила с грамотой против еретиков-стрегольников в помощь местному архиепископу Алексею. В 1376 году Карп и Никита вместе с тремя ближайшими сподвижниками были казнены, утоплены в реке Волф. Все их книжнее учение было истреблено, и, казалось, со стрегольниками покончено навсегда. Но спустя 50 лет это движение вырастает снова, причем в таких масштабах, что, по словам летописца, при расправе с ними река не могла нести воды свои из-за обилия сброшенных с Волховского моста стрегольников. Движение стрегольников еще ждет своих исследователей, которые смогли бы внимательно и любовно рассказать его историю, потому что оно самобытно и очень показательно для характеристики духовного состояния русского народа, о котором внешний наблюдатель может сказать только: в духовной жизни России ничего не происходит, там обрядовая спячка. На самом же деле происходило многое, только не на официальном уровне. И вот наступает 1504 год. Собор официальной церкви в этом году оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство и были сформулированы его основные принципы, а именно неприятие ни Библии как Слово Божие, ни право на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию. Реформационно-гуманистическое движение в России являлось продуктом собственного, естественного развития идей, но на его основе возникли прямые контакты между реформаторами-гуманистами Востока и Запада. В роли такого звена прямой связи русских движений с общеевропейскими оказался самый радикальный из так называемых еретиков Феодосий Косой, холоп-вольнодумец. Его идеи тоже были подкреплены делом. Он выступил против официального христианства, тяготеющего к националистической избранности. Феодосий Косой был убежден, что христианство не в соблюдении обрядов, а в исполнении заповедей Иисуса и любви к ближним. Представитель всякого языка, говорящий правду, приятен Богу. Такой лозунг был у него. Все люди – суть одно у Бога. И татары, и немцы, и прочие языцы. На соборе в 1554 году, на котором осудили Матфея Башкина, осудили также и его главных единомышленников Феодосия Косова и нестяжателя старца Артемия и игумена Троицы Сергиева монастыря, но им удалось бежать в Литву, где для Феодосия Косова и его брата, проповедника Фомы Косова, открылось широкое поле деятельности. Русские реформаторы открыли в Литве молитвенные дома, и литовцы были склонны к этому. Феодосий Косой проявил на деле свою веру, Литва стала ему второй родиной, но наступила Ливонская война Ивана Грозного, и в это время проповедника Фому Косова во время взятия Литвы по специальному приказу Ивана Грозного отыскали, арестовали и в присутствии царя утопили. Проповедь Евангелия в Литве была приравнена к государственной измене. Еще один факт говорит о том, что независимо от протестантского движения, на территории нашей Родины уже были евангельские церкви. Вот послушайте свидетельство лютеранского пастора. В 1559 году около города Тарту в плен попали пастор и его единоверцы. Это были лютеране. Они были припровождены в Псков. Два неизвестных псковских ремесленника разыскали пленных лютеран. И вот свидетельство пастора. Прежде всего, они начали утешать наше сердце Словом Божиим, что возложенный на нас крест следует нам носить с христианским смирением, и чтобы мы не сомневались в милости и помощи Божией. Затем они успокоили наше тело, снабдили нас теплыми перчатками и сапогами и еще судили доброй деньгой на дорогу. Это необыкновенное свидетельство содержится в книге Дмитрия Цветаева. Это дядя поэтессы Цветаевой. Надо думать, что в Пскове было не только два евангелиста. Видимо, там существовала целая тайная община. И как знакомо для нас звучит этот порядок. Сначала утешить сердце Словом Божиим, затем успокоить тело, да еще щедро судить деньгами в дорогу. Господь знает своих, и мы их тоже узнаем. И в языческой России были христиане. Русские писатели и философы утверждают, что христианство на Руси не проповедано. Но факты говорят о том, что если на официальном уровне было именно так, то где-то глубоко внутри шла совсем иная жизнь. Только о ее существовании мы узнаем преимущественно из сведений о мучениках. С 1676 по 1690 годы известно более 20 тысяч человек, добровольно пошедших на костер с одной мыслью. От Антихриста некуда деться, кроме как в огонь. Вдумчивый английский историк Латимер, это XIX век, назвал раскольников первыми борцами за свободу совести в России. Действительно, они отстаивали право верить по-своему. Они хотели фактически отделения церкви от государства. Они возражали против насильственности в делах веры, а также против продажности и угодливости церкви, не могущей постоять за свою паству. Посмотрите, не таковы ли и наши сегодня убеждения. Отделение церкви от государства, верить по-евангельски, без всякой обрядности. Русь была крещена, но не просвещена. Религиозный философ Бердяев спрашивает, прошла ли Россия христианизацию? Не усвоив учение Христа, русский человек остался язычником, точнее, православным язычником. Один из иерархов зарубежной православной церкви сказал, «Русская церковь веками скрывала от народа лик Христа». А историк нашего братства Савинский сказал однажды коротко и загадочно, «В России не было благовестия». «Как это не было?» – спросила Марина Сергеевна Каретникова. «Неужели за 1000 лет в России не было спасенных? У нас даже колокольный звон благовестом называется». «В России спасенные были». И благовест был, а вот благовестия не было. Благовестие – это смертельная опасность для государственной церкви и вообще для любой церкви, претендующей на мирскую власть. В рамках нашей радиопрограммы у меня нет времени говорить о движении беспоповцев, в которых пробудилось чувство сознательной религиозности, о духовных христианах, духоборах, молоканах. Ведь именно из движения молокан вышли евангельские христиане – баптисты и христиане веры евангельской. И все это независимо от протестантизма. Да, мы, русские верующие евангельского направления, нашли что-то общее с протестантами, лютеранами, методистами. Может быть, кто-то, слушая радиопрограмму, подумал, что здесь возбуждается вражда против той или иной конфессии. Хочу сказать, вы меня тогда неверно поняли. Я глубоко верю в то, что спасает не название или принадлежность какой-либо конфессии, деноминации или поместной церкви, но спасает живая, действующая любовью вера в Иисуса Христа. И сегодня представители любой деноминации или церкви также могут уклониться от истинной евангельской веры. Это могут быть и баптисты, и методисты, и лютеране, и евангельские христиане, и в истории христианства есть этому доказательства. Даже в недалеком прошлом, исчисляемом уже не веками, а всего несколькими годами. Недавно я в очередной раз услышал гневную речь священнослужителя в сторону одной ныне существующей церкви. Он требовал, чтобы эта церковь покаялась в делах прошлых лет. Да, эта церковь в прошлом сделала много неверных и греховных шагов. Но простите, за вину отцов разве должны каяться дети? Почитайте Евангелие. Каждый может каяться только за свои грехи. Никогда никто не сможет покаяться за вину тех, кто уже умер. Разве можно от сегодняшних католиков требовать покаяния за инквизицию или православных 21 века каяться за то, что делали их священники в 19 веке? Нам, каждому человеку, живущему в 21 веке, нужно каяться за свои грехи, а глядя на историю, просить у Бога милости и мудрости сделать правильные выводы из нее. Только те, кто держится Евангелия, кто держится главы Церкви Иисуса Христа и Его Слово считает незыблемым основанием веры, могут смотреть уверенно в будущее. Сам Иисус Христос сказал: «Се гряду скоро». Я читаю последнюю главу книги Библии, книга Откровения, 22 глава, 7 стих. «Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Моя молитва сегодня к Господу о том, чтобы и ты, мой дорогой слушатель, и я, мы вместе старались соблюдать слова пророчества книги Господней. Да поможет нам в этом сам Господь.
Жизни имею связь, я и мои друзья. Церковь любимая, сестры и братья, соединил Господь. Никого из вас. Свет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. Сколько прекрасных дней подарила нам, радость и счастье. Церковь любимая,
праздничный этот миг вместе встречали мы.
сможем забыть никого из вас. Свет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. Будем служить Христу, будем Его любить, счастья полноту между собой делить, не расстояние. Никого из вас. Свет наших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь. И никогда, где бы не были мы не сможем забыть никого из вас. Свет наших глаз и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Ну вот, друзья, и закончилась наша очередная радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе, если Господь позволит, в этот же день и час. А если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. в архиве наших радиопрограмм и свободно скачивать любую понравившуюся вам радиопрограмму. Вы также можете позвонить нам в Америке по номеру 1-949-4-МИР-ВАМ или 1-900-464-78-26. С вами был Игорь Пустынович, и я прощаюсь с вами. До встречи! Божьих вам благословений!
Это счастье быть собрания, что несет с собой святое семя, искренние слезы раскаяния за суетность.